новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте с движения начнем.
В движении.
Товарищи отчаянные, информация, видимо, для вас, а отчаянные – это те, кто все-таки на своем личном транспорте отправился, вопреки рекомендациям, прогнозу и ситуации с погодой, на своем личном транспорте. Восьмибальные пробки в Москве. Внешние и внутренние стороны на востоке МКАДа заблокированы. Юг тоже едет очень туго. Да вообще всю едет туго. И на западе тоже затруднения довольно серьезные. Третье транспортное кольцо стоит вообще везде. Садовое кольцо тоже стоит вообще везде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы с вами что будем обсуждать? Во-первых, в России суд впервые лишил гражданства двух иностранцев за уклонение от воинской обязанности. Виктор Орбан рассказал о возможности Венгрии остановить прием Украины в Евросоюз. Названы регионы, где больше всего заброшенных сельхозземель. Они, кстати, не так далеко от Москвы. Впервые в истории Японии женщина получила звание адмирала. Будем про это тоже говорить. В «Умных парнях» у нас Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, давайте начнем с иностранцев. В России суд впервые лишил гражданства двух иностранцев за уклонение от воинской обязанности. Теперь мужчины должны выехать из страны, иначе их депортируют. Как пишет ТАСС, полиция выяснила, что при подаче заявления на приобретение российского паспорта мужчины предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. Челябинский суд принял решение лишить их гражданства. Мужчины, приехавшие в Россию из страны ближнего зарубежья, попали в поле зрения полиции в рамках операции «Нелегальный мигрант». Одному брату 21 год, второму 24 года. Дмитрий Краснов с нами, почетный адвокат России, замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКСа, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько эта практика будет и может быть распространенной? То есть возникает действительно прецедент, и с вашей точки зрения, в каких регионах и в каком количестве регионов могут аналогичные дела рассматриваться?
Ну, у нас практика сложилась в последнее время в связи с чем? С тем, что выступал президент, сказал, что миграционную политику надо каким-то образом отстроить, решать. Был собран Совет Безопасности, на котором выступал Патрушев, сказал, что о том, что преступления, связанные с мигрантами, они становятся более общественно опасными. Рост за последний год особо опасных преступлений составил более 37%, половой неприкосновенности 25%. И поставлена задача бороться с этнической преступностью, с проблемами, связанными с миграцией. Мы знаем, что сейчас ставится вопрос о выдворении. Прошли ряд рейдов, и, соответственно, как бы в этих рейдах были выявлялись лица, которые незаконно проживают на территории Российской Федерации, их, соответственно, выселяют. Я знаю, что в Ленинградской области, в том году более 6700 человек выселили, в Москве, в Московской области более 12000 человек. То есть это практика последовательная, и такой курс взят руководством нашей страны, она эти недочеты в этой проблематике устраняет. Мало того, вы знаете, что на днях принят был закон, который раньше, например, если лицо заехало на территорию Российской Федерации, мигрант, пребывало здесь, нарушило право пребывания, регистрации, либо нахождения, то раньше, соответственно, его судья мог только выселить, выдворить из страны и назначить штраф. Сейчас полномочия судей расширились для того, чтобы более детально подходить и предметно каждому случаю. Судье дали возможность, если в том случае, если эти действия были совершены лицом неумышленно, либо лицо необщественно опасное, то, соответственно, здесь дается возможность судье не только выселять из-за рубеж этих мигрантов, но и дать им возможность устранить эти недостатки и наложить штраф, либо назначить обязательные работы размером от 150 до 200 часов. Поэтому здесь одна, с одной стороны, практика карательная, существует, а с другой стороны, как бы, и она такая, как сказать, более щадящая для того, чтобы не под, всех под одну гребенку не местить мигрантов.
Дмитрий Анатольевич, но здесь речь идет действительно о лишении гражданства за то, что люди сознательно уклонялись от воинской обязанности. А с вашей точки зрения, вообще как это по закону? Если человек получает паспорт, он иностранец, он идет сразу, да. Он идет на срочную службу или его привлекает, ну, например, он у себя отслужил, а здесь тогда он все равно должен пойти, например, сразу на контракт в зону СВО, я правильно понимаю?
Не так. Значит, суть какая, что когда человек, новый гражданин, становится, значит, гражданином Российской Федерации, он приобретает те же права и обязанности, что у обыкновенного гражданина Российской Федерации коренного, да? Угу. То есть он получает как бы льготы, так и обязанности. Если между странами, из которых приехали эти лица, существует договор о двойном гражданстве, то вот, например, Таджикистан, то если лицо отслужило срочную службу в Таджикистане, то на территории Российской Федерации срочную службу это лицо не обязано, значит, служить в вооруженных силах Российской Федерации по призыву. Но это лицо, когда становится гражданином Российской Федерации, оно обязано зарегистрироваться на место пребывания и жительства. Это раз. А второе, стать на воинский учет. В какой, зачем? Затем, что если, соответственно, будет очередная мобилизация частичная, да, то это лицо может быть как гражданин Российской Федерации призвано, мобилизовано в рамках вот этой частичной или полной мобилизации для защиты нашей Родины. Но это не значит, как вы сказали, что его нужно сразу идти и записаться на службу по контракту. Это не так совсем.
Угу. С вашей точки зрения,
Да, гражданин любой, гражданин, и новый гражданин, то есть бывший мигрант, и действующий гражданин, в том случае, если он уклоняется от службы в армии, то это уголовно наказуемое преступление, то есть, соответственно, предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. Просто речь идет о тех иммигрантах, которые заехали на территорию Российской Федерации, которые хотели пользоваться всеми льготами и правами, и, с другой стороны, не хотели не выполнять никаких обязанностей в отношении нас, новой Родины.
С вашей точки зрения, Дмитрий Анатольевич, снизится ли число желающих получить российский паспорт таким образом?
Я думаю, что, наверное, да, в какой-то мере, да. Мы знаем, что снизилось это количество людей уже в связи с тем, что уровень заработных плат для иммигрантов понизился. Это не стало настолько им интересно быть, то есть достаточно большое количество уехало. А с другой стороны, безусловно, как бы они все хотят пользоваться нашими льготами, но не хотят выполнять каких обязанностей. Не хотят платить налоги, не хотят ставить на учет, регистрироваться по месту пребывания, жительства, соответственно, не хотят служить в армии и становиться на воинский учет, защищать свою новую родину.
После того, как они... после того, как их лишили гражданства, им дают какой-то срок на выезд из России, в противном случае их депортируют, а потом какие-то отметки существуют, чтобы, например, эти люди не смогли обратно в Российскую Федерацию через какое-то время вернуться?
По новому закону сейчас формируется реестр мигрантов, заезжающих в Российскую Федерацию, где они будут не только как бы идентифицированы по фамилиям и отчеству, да, но будет идентификация проходить еще по там, отпечатке, сетчатке глаза, отпечатку пальцев. Там. То есть для того, чтобы... Потому что была практика такая, когда они выезжали за рубеж, там меняли паспорт на какого-то другого человека и, собственно говоря, заезжали опять уже по другой вымышленной фамилии. Сейчас это будет биометрические данные в паспорте, отмечаться его... И на пересечении границ эти лица будут идентифицироваться, и они будут отсекаться для... Не будет им дана возможность въехать на территорию Российской Федерации.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, почетный адвокат России, замруководителя кафедры правоведения и практической юриспруденции РАН ХИКСа, член Общественной палаты Москвы. Так, очень удобно всех лишить гражданства, даже если все будут работать, как работали в старом статусе, подход бессмысленный. А почему бессмысленный ID? Вот 506 пишет. Вы никак не подписываетесь, я только какие-то номера вижу. Ну, почему? Во-первых, всех не лишат гражданства. По праву рождения, по гражданству, которое по праву рождения, его не лишают. Речь идет о мигрантах, которые приезжают в Российскую Федерацию, работают, например, здесь, потому что на родине нет работы, и, соответственно, они подают на заявление на право получить гражданство Российской Федерации. И этот человек и в права вступает как гражданин Российской Федерации, то есть он может оформить себе ОМС, он может оформить, там, оформиться на работу, там, купить здесь квартиру, значит, определить своих детей в сад и прочее. В общем, всеми благами он здесь пользуется, но и накладываются на него обязательства. Понимаете, как то вот там, платить налоги, например, правильно? В том числе, там, отслужить службу в армии, быть призванным в случае, например, частичной мобилизации. Какая охота на ведьм? Ну, хочешь получить российское гражданство? Пожалуйста, выполняя все требования, которые предъявляет Российская Федерация. Все требования. Понимаете, иностранцы, например, мигранты, которые хотят получить американское гражданство, какая основная проблема сейчас в американской армии? Новобранцы многие не знают английского языка. Они говорят по-испански. Потому что люди в большом количестве получают американское гражданство и как граждане Соединенных Штатов Америки должны идти служить, если их там призывают, например, да, в армию. Там, для кого-то это послабление, чтобы быстрее получить гражданство, ну, что-то такое. Вот здесь то же самое. Почему? Ну, хорошо, почему гражданин Российской Федерации, получая повестку, идет в армию, а, соответственно, человек, который приехал в Российскую Федерацию зарабатывать деньги, он не должен идти в армию, хотя по закону он обязан это сделать. Объясните, пожалуйста. Так, гражданство по праву рождения у нас нет, если оба родители иностранцы, мы сейчас могут сделать все, кто работает. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вы говорите, что это какая-то охота на ведьм, и это все бессмысленно. Почему это бессмысленно? Получил паспорт? Пожалуйста, будь добр, отдай долг новой родине. Ну, правда. Это, знаете, как вступление в наследство. Наследуются не только доходы, но и долги. Вот здесь то же самое, пожалуйста. Чего добьются лишением гражданства? Эти люди уедут в свои страны, станут негативно относиться к России. Потом власти России будут спрашивать, откуда взялось только ненавистников России. Сергей, а по вашим сообщениям я вижу, что граждане Российской Федерации должны только каяться и убеждать всех, что Российская Федерация классная, Российская Федерация добрая, и Российская Федерация постоянно должна всем плечо свое подставлять, денег давать, потому что на всех якобы хватит, и при этом всем все прощает. Например, подлость, трусость. Правильно я по вас понимаю? А за все должны отдуваться граждане Российской Федерации. Если этот человек... Во-первых, люди, которые имеют гражданство просто потому, что они граждане России, они тоже относятся, к сожалению, с ненавистью в страну, в которой они живут. Плюс люди, которые, например, получают здесь гражданство Российской Федерации, пользуются всеми благами, что вы думаете? Они благодарят свою новую родину? Нет, не всегда. Не всегда они благодарят свою новую... Они пользуются новой родиной. Пользуются. И в какой-то момент родина должна начать пользоваться ими. Это нормально абсолютно. Это общественный договор. Родина дает блага, и родина требует отдать какие-то, понимаете, нести какую-то обязанность. Потому что государство – это не добрая мама, которая любит, безусловно. Даже маме нужно помогать. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Надежда, мое имя. Да, вы знаете, Женечка, я вас попрошу не путать всеобщую мобилизацию в условиях военного времени.
И что?
И частичную мобилизацию.
А я вообще не про мобилизацию говорю.
Послушайте, да. Частичную мобилизацию в условиях СВО, так. Что является добровольным делом. Вот собираются добровольцы и контрактники.
Нет, подождите секунду, вы сами путаете, вы сами запутались. Во-первых, да, у нас была частичная мобилизация. Второй мобилизации никакой не планируется. Но если человек, например, не служил нигде в армии по каким-то причинам, то, соответственно, он получает паспорт, и он встает на воинский учет, если он попадает в этот возраст. Если объявляется частичная мобилизация, человек вступил в гражданство Российской Федерации, ему как гражданину Российской Федерации, как и его соседу, который здесь родился и живет, ему тоже может прийти повестка. Точно так же, как гражданин Российской Федерации, по праву рождения имеющий паспорт и, соответственно, приобретенный, тоже может пойти записаться добровольцем. Вот о чем речь. Так, еще. Кто говорит, у него решить вопрос с армией, никогда не пытался решать эти вопросы в военкомате. Мигранты и так нас здесь... Не говорите за всех, пожалуйста, негатив. Не говорите за всех. Я не абсолютизирую. Я не говорю о том, что все мигранты плохие, потому что они не хотят, соответственно, нести всю ответственность, как новые граждане Российской Федерации. Я не говорю о том, что все белые пушистые, как внутри страны, так и те, кто приезжает. Я просто говорю о том, что хочешь получить этот паспорт, пожалуйста, будь добр. Вот и все. В законе все предельно четко написано. Ничего сверх не требуется. Понимаете, ничего сверх не требуется. Не захотел он тогда, хорошо, не хочешь ты полностью нести ответственность, не получай этот паспорт. Но ты же выбираешь для себя новую родину. Значит, соответственно, будь готов, что родина к тебе придет новая. Сказать, что ты должен сделать вот это и вот это.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток.
Успеем сказать главное.
Виктор Орбан, премьер Венгрии, рассказал о возможности Венгрии остановить прием Украины в Евросоюз. А он объяснил, что Будапешт не стал препятствовать странам-членам Евросоюза принимать решение о начале переговоров. Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет, с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом Евросоюза, то венгерский парламент проголосует против. Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс, добавил Орбан. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему у Венгрии такая позиция по поводу Украины?
Венгрия, во-первых, ощущает опасность, исходящую от украинского конфликта непосредственно. Вовлечение стран НАТО, стран Евросоюза в военную инфраструктурную помощь Украине действительно могут привести, по мнению венгерского лидера, к распространению конфликта. Это раз. Плюс языковая политика киевского режима, она нарушает права венгерского государства на территории Украины, о чем неоднократно заявлял венгерский лидер. И таким образом Венгрия считает, что не является полностью, скажем так, демократическим в понимании Евросоюза. И, кроме того, вот постоянные финансовые вливания, они идут вразрез с интересами, собственно говоря, стран-членов ЕС. Тем более, что ассигнования для Венгрии из брюссельской казны, они заморожены. А, соответственно, вот на сегодняшнем заседании в Евросоюзе приняли решение продолжать безоговорочную поддержку Украины. Поэтому здесь вопрос о финансах, здесь вопрос о венгерском меньшинстве на Украине, и здесь вопрос о возможной эскалации конфликта дальше.
Александр, с вашей точки зрения, Европейскому Союзу выгоднее каким-то образом найти рычаги давления на Орбана или все-таки пойти на уступки?
На мой взгляд, уступки Венгрии будут таким очень важным прецедентом. Другие европейские страны, в частности Словакия, Австрия, также могут пойти по венгерскому пути. Поэтому, на мой взгляд, будут пытаться на Венгрию давить, либо искать какие-либо юридические возможности действовать без учетов интересов Венгрии.
Угу. Александр, с вашей точки зрения, когда Орбан говорит 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс, я правильно понимаю, что все-таки Орбан будет давить на то, чтобы Украина не вступала в Европейский Союз? Или по факту Орбану, в принципе, все равно, кто будет очередным членом Европейского Союза? Главное, чтобы ему деньги разморозили, ну и, соответственно, газ по скидке России давала.
Ну, во-первых, конечно, финансовый вопрос очень важен, и газовый вопрос очень важен. Но вступление Украины, гипотетическое вступление Украины в ЕС, это прежде всего удар по венгерским производителям, это демпингование цен не только на рынке автоперевозок или сельхозпродукции, поэтому здесь Венгрия оказывается в наиболее уязвимом положении в случае гипотетического вступления Украины в ЕС, потому что откроется рынок труда, откроется рынок трансграничной поставки товаров и услуг, и венгерских, словацких производителей просто сметут демпингующие цены украинские фирмы.
Спасибо большое, Александр. Я знаю, у вас лекция начинается, мы вас отпускаем. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Давайте с вами это обсудим. Все-таки вы считаете, что Орбан себе на уме? Орбан хочет и, соответственно, денег от Европейского Союза. То есть Орбан – это такой Эрдоган только в Восточной Европе. Он хочет и денег от Европейского Союза, потому что у него деньги заморожены, но при этом и он выступает в довольно для себя выгодной позиции для Российской Федерации, потому что имеет какие-то преференции и от нас. Вы считаете, что Орбан себе на уме – это не идеологическое несогласие с тем, чтобы Украина не была в Европейском Союзе? Он пытается выторговать для себя наиболее выгодные условия, говорите вы. 134-21-35. И 134-21-36 вы считаете, что Орбан наш? Ну вот просто наш. Чисто идеологически. 134-21-36. Вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло, Евгений, добрый день.
Здравствуйте.
Новость немножко не по теме.
Вот да.
Что-то произошло, случилось, наверное.
Где?
Внешняя сторона Садового кольца от проспекта Мира, не могу доехать до Арбата, 2.10. Пишут, что что-то произошло в туннеле над Новым Арбатом.
А, вот под Новым Арбатом. Да, спасибо большое. Ну, наверное, какой-нибудь ДТП. Спасибо большое за информацию. Если
ДТП
что...
ДТП точно перекрыли, там непонятно что. 2:10. И вот все стоим, вот вижу светофор, горит красным, ага. Уже... Где-то 27 минут.
Интересно. Спасибо большое за информацию. Если что-то появится, я обязательно скажу. Если кто-то там уже проехал, то, пожалуйста, сообщите, что там все-таки происходит. Вижу на картах только про какой-то восклицатель. А, ну, это на Смоленской площади. В районе Смоленской площади просто восклицательный знак. Вот, видимо, в этом районе, я так понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Итоги... Нет, не итоги голосования. Вы говорите, что все-таки Орбан себе на уме. А Орбану, в общем, он может и ресурсы получать со скидкой, Орбан при этом может и выторговывать для себя от Брюсселя какие-то условия, какие-то преференции, поэтому он действует сообразно своей государственной логике. 134-21-35 и 134-21-36, вы уверены, что просто Орбан наш. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Нет, беда со связью какая-то. Давайте вас послушаем. Алло.
Алло, добрый день, это Руслан.
Да, Руслан, слушаю вас.
По поводу перекрытия.
Ой.
Не переживайте, это августейши едут. Перекрыли, скоро откроют.
Августейши особо едут, понятно.
И по Венгрии.
Да.
Этот человек, Урбан, он очень ушлый. Он с двух этих двух сторон получает преференции.
С двух сторон.
И от Европы. Ему уже 10 миллиардов одобрили, потом ему еще предлагают. Ну и третий момент. Здесь никто из этих руководителей нынешних европейских стран, они боятся на себя взять ответственность и сказать, нет, мы не хотим и все. Они, да-да-да, у нас тренд такой, что надо. Ну, каждый носом воротит и боится этого сказать, потому что они не личности. А венгерский политик, он уже взрослый мужчина, он пообщался с нашим руководителем, понимает, что такое взрослый мужчина, и правду матку как умеет, ну, не по-славянски, но хорошо там...
По-своему.
Со времен гунов.
Так.
И не боится выразить...
И то, не боится свою точку... Ну, может быть и так, действительно. Но, опять же, когда мы говорим, что Орбан себе на уме, он пытается... Понимаете, тут и разговоры, да, идут о том, что и атомная станция в Венгрии, соответственно... будет. И что тут еще? Значит, интересно. Да, и деньги разблокирует Брюссель. Это же не значит, что Орбан плохой и пользуется нами. Мы позицией Орбана тоже можем пользоваться. И это, в общем-то, ну, даже в какой-то степени более честно. Например, с учетом того, что, да, Орбан, конечно, как и остальные страны Европейского Союза поддерживают санкции, рамочно поддерживают санкции против России, но умеют выторговывать для себя определенные условия. Вот, поэтому, наверное, этим тоже можно пользоваться. Так, для Орбана это время собирать камни, в конце концов. Просто любой руководитель страны в первую очередь должен думать о своей стране, Маркел говорит. Конечно, только скажите это немцам, которые громогласно закрыли у себя все атомные электростанции, ничего не сказали по поводу взрывов северных потоков, а в конце концов сказали, что вот газ подорожал, потому что это Путин виноват. Вот Шольц о чем, скажите, пожалуйста, думает? О своей стране или о своем месте? Или это такой критерий эффективности современного европейского менеджера? Ну, просто вот ради, как это, научного интереса, объясните. Абсолютно большинство наших слушателей говорят, кто проголосовал, говорят, что Орбан просто сам себе на уме и может, в общем, и от этого что-то получить, и с этой стороны получить, и еще откуда-то получить, в общем, какие программы. Сняли с языка про Эрдогана 100%. Ну, может же, в конце концов, ну, может. Более того, понимаете, и все остальные тоже будут смотреть на Брюссель, глядя на Орбана, что так тоже можно, понимаете, что так тоже, а не просто вот под козырек и все выполнять. Более того, даже если Украине пообещают через 75 лет или через 75 каких-то пунктов выполнения. Только путь в ассоциацию с Европейским Союзом, это не значит, что Европейский Союз сейчас немедленно примет Украину. А даже если и примет, ну что тогда это будет? Вот тоже большой вопрос. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. И теперь про освоение земель Российской Федерации поговорим, потому что названы регионы, где больше всего заброшено сельскохозяйственных земель. По данным Российской Академии Наук, в Костромской области 70% заброшены пашни, в Ярославской 64%, в Ивановской 63%, в Вологодской 50%. Данные представил вице-президент РАН Николай Долгушкин. В регионах Южного округа и Северокавказского округа этот показатель стремится к нулю. Самый благополучный в этом плане субъект России – Адыгея. Всего лишь 0,32% неосвоенных земель. Владимир Климанов с нами, доктор экономических наук и профессор РАН ХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, кто и когда будет эти земли возделывать и при каких обстоятельствах?
Вы знаете, для начала нужно сказать, что это явление характерно не для текущего момента там рыночных отношений, но про земли в нечерноземных областях России говорилось еще там и в советские годы. В 70-е годы была программа, связанная как раз с тем, что здесь наблюдалось снижение численности населения, соответственно, деградация сельскохозяйственных земель. И поэтому я не удивлен, что вот в этих областях, которые были перечислены, так много земель, которые не используются.
А земля кому земля не нужна? Она крестьянам не нужна? Или она не нужна, там, условно, Минсельхозу, который не понимает, как эти земли сейчас использовать? Или кому?
Очевидно, что сельскохозяйственное производство здесь без какого-то дополнительного там субсидирования, оно не будет эффективным. Именно что касается растениеводства. То есть если здесь выращивать зерновые, то только, наверное, в виде кормовой базы. Овощеводство – это не те объемы земель, которые можно вовлечь в оборот. Поэтому понятно, что даже если сюда придут какие-то крупные сельхозпроизводители, агрохолдинги, то они все эти земли не будут задействовать в своем производстве. Хотя такое имеет место. Знаете, я вспоминаю, что даже в Смоленской области, когда наш крупнейший там производитель животноводческой продукции пришел, то достаточно много земель было введено снова в оборот в части кормовой базы как раз для их фермерских животноводческих комплексов. И поэтому такое возможно, но все-таки без дотаций каких-то сельхозпроизводителям, мне кажется, здесь ничего нельзя сделать.
Но, Владимир Викторович, ведь начиная с 2014 года, помните, резко обратили внимание, например, в сфере сельского хозяйства, что, оказывается, в Российской Федерации можно животноводство развивать, в конце концов, там растениеводство можно развивать. И, соответственно, было ощущение некоего ренессанса. Но так как белых пятен этих на карте по-прежнему много, и возникает вопрос, ведь хорошо, в предыдущей цивилизации, скажем так, несколько десятков лет назад ведь и возделывали успешно, и в Костромской области было хозяйство, и в Ярославской области, и в Вологодской. То есть потенциал есть.
Вы знаете, потенциал есть, но есть и обратная вещь. Доля сельскохозяйственного производства в структуре волового продукта или в численности занятых в народном хозяйстве стран мира, она сокращалась в течение многих десятилетий, может быть, даже столетий. И поэтому говорить о том, что мы должны вернуться к какому-то там неэффективному сельхозпроизводству с преимущественно там ручной формой труда.
Почему ручной? Это манипуляция получается, Владимир Викторович. Либо неэффективная ручная, либо вообще ничего.
Смотрите, оно же сельхозпроизводство крайне эффективно, как раз, как вы сами только что сказали, в регионах Южного федерального округа. Там действительно вовлечены в оборот все земли, которые только можно вовлечь. Да? И это понятно, это рентабельное производство. Мы последние годы вообще-то существенно нарастили производство зерновых в целом. Последние два года у нас рекордные урожаи, рекордные во всей истории России урожаи зерновых. У нас высокие урожаи там и по подсолнечнику, и по овощам. Новые там сады развиваются опять-таки на Северном Кавказе и в тех же регионах Южного федерального округа. Поэтому здесь говорить о том, что сельское хозяйство как раз не получило дополнительный импульс, я бы не стал. Другой вопрос, что вовлекать в оборот те земли, которые как раз на новом технологическом укладе, если так можно сказать, будут проигрывать просто в конкурентной борьбе каким-то другим формам землепользования, ну, наверное, не стоит. К тому же нельзя не забывать, что у нас вообще-то идет демографическая убыль населения. И наибольшее как раз сокращение населения последние вот годы наблюдалось как раз в регионах Северо-Западного федерального округа, отчасти Центрального федерального округа, в том числе вот в тех областях, которые назывались. И поэтому, если в Тверской области, на территории современной Тверской, например, области, 100 лет назад жило в 2 раза больше жителей, чем сейчас, и еще вдобавок ко всему они были сосредоточены не так активно в городах, как сейчас, то, конечно, восстановить что-то там предыдущее, ну, это просто кажется утопией.
А зачем предыдущее? Ну, можно же что-то и, соответственно, там, не знаю, начиная от животноводства, заканчивая как раз просто производством фруктов, овощей, там, чего угодно. Или все равно, ну, здесь рентабельность, что ли, низкая? Я просто пытаюсь понять, в чем проблема.
Да, мне кажется, именно это. И смотрите, нет, животноводческое производство, оно как раз в этих регионах восстанавливается и развивается, но оно, опять-таки, не требует таких больших площадей даже под кормовую базу, как это ну, было в предыдущие годы. И резко возросла урожайность просто любых сельскохозяйственных культур, поэтому не нужно столько площадей для получения такого же результата по валу выпущенной продукции, понимаете? И поэтому получается, что ну, нет необходимости, если хотите, эти земли пускать еще больше в сельскохозяйственный оборот, потому что мы и так уже получаем, как я сказал, рекордные урожаи пшеницы, других зерновых культур. Мы стали нетто-экспортерами с прошлого года, кстати говоря. Мы стали нетто-экспортерами сельскохозяйственной продукции, что, опять-таки, по-моему, не было в новейшей истории России никогда. И это тоже, ну, некая знаковая величина. То есть нужно разумно подойти к тому, как использовать эти земли, может быть, в каких-то иных целях,
а в каких, кроме возведения коттеджных поселков?
Ну, опять-таки, я не верю, что в Костромской области можно активно развивать коттеджные поселки, и они тоже будут конкурентные, понимаете?
Конкурентные с чем? Вот... С кем, Владимир Викторович? С кем они будут конкурировать? Ну, просто люди поедут. Вы считаете, что как бы тенденция к... Ну, не то что к деурбанизации, но к тому, что люди постепенно будут перетекать все-таки из крупных городов, возводить свое малоэтажным строительством заниматься и как-то осваивать хотя бы какие-то небольшие там огородики или небольшие хозяйства свои открывать, почему нет? Думаете, не потянет это, людей к земле?
Это будет происходить, но это будет происходить в рамках крупнейших городских агломераций. То есть мне известны случаи, когда мои даже знакомые приобретали как раз земельные участки вот в такой дальней периферии Москвы, ну и это оканчивалось все тем, что в итоге они отказывались от таких затей. У меня есть петербуржцы, друзья, которые покупали за какие-то совершенно копеечные деньги дома в Новгородской области. И опять-таки для них это в итоге становилось дополнительными просто издержками, от которых они отказывались. Потому что такая тенденция имеет место, что мы хотим быть ближе к природе. Но здесь каждый оценивает все-таки свои возможности.
Спасибо большое, Владимир Викторович. Вас благодарю. Владимир Климанов был с нами, доктор экономических наук, профессор Ранхикс. Давайте с вами, товарищи, поговорим, как можно возделывать земли, а то добро пропадает. Ну, честно говоря, мне не близка позиция, точнее, даже утверждение, что вот все, за что ни возьмись, все нерентабельно. Вот прям слишком... Получается, что слишком много земли, и мы не знаем, что с ней делать. Но другие страны-то нам с вами в большей степени завидуют от того, что у нас столько земли, и все удивляются, а что это они так мало там делают на этой земле, понимаете? Ну, хорошо. Но можно же что-то еще делать, понимаете? Про перспективы Северного морского пути говорят в ближайшее время, про явные хорошие перспективы, благодаря, например, ну, отчасти какому-то вот этому потеплению, потому что там не понадобится такое количество ледоколов. Это про север самый говорит. А что говорить про среднюю полосу? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. С вашей точки зрения, что можно делать, если, допустим, не копировать хорошо опыт предков из предыдущей цивилизации, когда все это возделывалось, ну, просто потому, что это там считается, кем-то считается, что это нерентабельно. Здравствуйте, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста. Я слушаю вас.
Это говорит Москва.
Да, так точно. Это я с вами. Москва? Да, я с вами говорю.
Да, тема, как возделывать заброшенные земли в Ивановской области и так далее, да?
Да, конечно, конечно, говорите.
А мое мнение, возделывать можно те культуры, которые не вырастают на юге. Например, лен, который у нас вообще сейчас заброшен и не возделывается.
Вот.
И хороший, имеет экспортный потенциал. Раз. Второе. Это животноводство, которое так затронули, но и как бы, думаю, и в том числе и картофель, то есть и овощи тоже. Вот. Потому что у нас тоже как бы не очень-то это все возделывается.
Потому что можно, но, в общем, все равно есть чем. Ну, то есть, понимаете, как трудно, когда земли нету. Вот это трудно. Вот, например, если люди просто живут в квартире, и вот, например, они что, ну, они не могут, ничего, они максимум на подоконнике что-то могут вырастить. А тут гектары, просто сотни тысяч гектаров, где растет сорная трава теперь, борщевик этот ужасный, еще что-то. Вот. Ну, с этим же надо что-то делать. Честно говоря, смущает, опять же, вот это утверждение, что ничего нельзя с этим сделать. Это, знаете, как утверждение, что Российская Федерация, бензоколонка, это ужасно, нужно вообще что-то делать другое и так далее. Но причем это говорят представители государств, которые сами становятся бензоколонкой и этим, в общем, и отвоевывают рынки. Может быть, это как раз приучение к какой-то беспомощности, не знаю. Ну, я пытаюсь просто понять. 7373-948, телефон, прямой эфир. Или реально ничего сделать нельзя? Ну, как бы максимум построить коттеджный поселок. И все кругом в коттеджных поселках живут. И больше ничего. Это, конечно, хорошо. Но есть ощущение, честно говоря, что, ну, есть, наверное, какие-то книжки, есть опыт предков, в конце концов, которые работали на этих землях, которые понимали, что на этих землях нужно делать. А то, получается, у нас, ну, либо сельскохозяйственное, аграрное государство, либо только ультраурбанизм. И все, больше ничего. Ну, как-то среднего как будто не дано. Не понимаю. 7373-948, вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Жень.
Да.
Вы знаете, большая проблема, и она ошибочная такая, ошибочный подход. В чем, что сельхоз какое-то там производство на этих территориях должно обеспечивать какую-то прибыль, равную там какие-то вот агрохолдинги.
С экспортной, да, с экспортной составляющей.
Да, да, да. На этих территориях должно обеспечивать сельхозпроизводство только жизнь тех людей, которые там живут. Все. Вот это вот должно быть государственной задачей. Без этих экспортных... это надо организовывать.
Это надо организовывать. Но я поняла, да, о чем вы говорите, что как-то не выращивать бычков из расчета того, что... не прогнозировать выращивание бычков из расчета того, что вот если мы в Китае сможем погнать там какое-то количество, да, какой-то объем мяса, то тогда будем этим заниматься. Если нет, то не будем. А что это, казалось бы, да, агрохолдинги у нас гигантские скупали, небольшие хозяйства, которые были. Интересно, почему они расширялись? Интересно даже, правда, почему? Наверное, не считали, что это нерентабельно. Наверное, потому что им нужно было больше. Вот почему. Земля – это дорого, не каждый фермер с деньгами, говорит Фантом. А речь идет о государственной политике. Государственной политике, дороги, коммуникации, и люди сами пойдут. Ну, либо я романтик, конечно, ну, либо все-таки кажется, что люди действительно сами пойдут. Вот, с учетом того, что уже где-то в ближайших к Москве областях тоже состоятельные люди могут там скупать гектарами, например, землю и что-то там устраивать. Кто-то охотхозяйство делает, кто-то какую-то фирмочку свою открывает, кто-то еще что-то делает. Помидоры в Эрдоган покупаем, картошку в Израиле, огурцы в Иране, мед в Узбекистане, свое совсем высохло, что ли, говорит Борис. Вот ровно об этом речь. То есть неплохо у Эрдогана покупать помидоры, неплохо огурцы покупать в Иране, но плохо, когда есть только помидоры от Эрдогана и только огурцы из Ирана или мед из Узбекистана. Вот, наверное, так. Какая-то золотая середина должна быть, нет?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы бы поехали в Красноярский край, мне говорит Михаил. А я не про Красноярский край говорю. Я говорю про Кострому, Ярославскую область, Ивановскую и Вологодскую. Вот про эти, я говорю, регионы исключительно, понимаете? А плюс теплицы. Ну, хорошо, кто-то говорит, неплодородная земля, а теплица на что? Ну, можно же организовывать как-то, нет? Ну, не знаю, почему в пустыне научились выращивать овощи, а мы с такой возможностью по там электричеству и всему не можем этого делать? Ну, просто объясните. Может, я, правда, не права, но не знаю, я в Тимирязевке не училась. Так, впервые в истории Японии, кстати, женщина получила звание адмирала. Ранее женщина Нацуэ Кондо, 57 лет, ей возглавляла училище по подготовке высшего военно-морского командного состава в звании вице-адмирала. Теперь она станет командующим силами береговой обороны Японии. В сухопутных и военно-воздушных силах страны женщины также ни разу до сих пор не получали высший чин. Сейчас Минобороны Японии проводят программу расширения числа женщин на командных постах в вооруженных силах, и, соответственно, будут, видимо, женщины еще. Владимир Ерёносян с нами, политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа. Здравствуйте, Владимир Максимович.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько это, в принципе, актуально для России?
Для Российской Федерации актуально, по большому счету, присутствие женщин в вооруженных силах. Есть определенное количество на таких вакантных должностях, как связистки. Кроме этого, очень большое количество женщин задействовано в военной медицине. Я имею в виду не только медсестер, фармацевтов, но и, собственно, девушек, которые закончили военные кафедры и имеют офицерские звания. Мало того, известны случаи героических действий на линии боевого соприкосновения во время специальной военной операции. Давайте вспомним Ольгу Качуру с позывным «Корса», которая была заместителем командира подразделения реактивной залповой артиллерии РСЗУ. То есть не просто знала тактико-технические характеристики, но и управляла стрельбой наших градов. Значит, и давайте вспомним вообще подальше в историю, за гранем. Давайте вспомним, когда в патриотическом духе было создано женское формирование, женский батальон во время Второй мировой войны во главе с Марией Бочкаревой. Об этом есть целый фильм. Это, конечно же, укрепляет боевой дух, присутствие женщин. В других странах это сплошь и рядом. Обратите внимание на израильскую армию, Сахал. Там у них не просто там на добровольной основе девушки идут в армию.
Там всеобщая воинская обязанность, да.
Да, там всеобщая мобилизация. Вот. Ну и давайте обратим внимание, что происходит сейчас в том смысле, что против России развернута асимметричная война, террористическая, и ряд государств по всему периметру используют женские подразделения для того, чтобы вести против нас асимметричные действия, как то политические убийства, диверсионные рейды, террористические акты в глубине территории, и для этого используются женщины в спецслужбах. Они имеют...
Ну, женщины в спецслужбах, Владимир Максимович, они использовались всеми и всегда. Да. Давайте, это не прецедент. Я к тому веду, что нужна ли российской армии женщины в плане того, чтобы, например, женщина дослужилась до адмирала? Вот флоту нужны женщины, как вы считаете?
Нет, флоту не нужны женщины. У нас есть определенные стереотипы, и есть некое предвзятое отношение, когда женщина на корабле. Но дело в том, что есть же береговые должности, вакансии, которые соответствуют тем компетенциям, которые, собственно, имеют женщины, обучаемые, они хорошо дисциплинированы, и на определенных должностях они выполняют свою роль, задачи не хуже, чем мужчины. Но я сейчас говорю о массовом характере, значит, использования женщин. Вот, например, в Эстонии есть целая организация «Наскудукайца», которая входит в систему «Кайцелит» оборона, сил обороны по этой Прибалтийской республике. Там женщины участвуют и на полигонах, учатся стрелять и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, женщины-снайперши в прибалтийских странах в массовом характере используются. И не только на этом театре военных действий, как Чечня, вспомните, да, и не только на таких театрах военных действий, как нынешняя Украина, квази-государство. И также замечены снайперши прибалтийского происхождения. Ну и наша история, напомню, героических девушек, которые во время Великой Отечественной войны были снайперами и показывали довольно эффективные результаты на фронте. Поэтому некоторые компетенции, некоторые вакансии для женщин, они прямо-таки необходимы. Это не только спецподразделения, разведка глубинная, но и, возможно, снайперы, может быть, связисты. Ну, связисты и так есть, естественно, медицина. Понятно. Ну, а что касается генеральских должностей,
да,
то
да.
Есть же у нас инженерные подразделения, есть у нас люди, которые занимаются фортификацией, значит, гражданской обороной, есть люди, которые занимаются, значит, специфическими отраслями военного искусства, как то логистика и так далее. На таких компетенциях, в принципе, женщина может достигать и полковничьих званий, и возможно, генеральских. Но что касается управления войсками, тактическими звеньями, то, конечно, здесь, на мой взгляд, опять же, я не хочу здесь... 5 во лбу нет у меня, но я считаю, что мужчина должен руководить войсками.
Но это стереотипность мышления. Ведь, например, помните, в Соединенных Штатах Америки тоже как раз гордились тем, что у них есть даже какое-то квотирование, и была женщина, которая там то ли эсминцем управляла, то ли еще что-то.
Ну, что-то там я слышал про летчиков, там, про летчиц, я что-то слышал такое, да, но это же единичные случаи, они не отражают общей картины. Я к тому говорю, что по большому счету, ну, есть отличия физиологического ряда, ну, они на начальном этапе проявляются, когда сдача физических норм, там, подготовки при приеме в военное училище, ну,
в общем, не нужно это говорить тебе, да?
Совсем меньше.
Да. Не то. Спасибо большое. Да, Владимир Максимович, вас благодарю. Владимир Ерносян был с нами, политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа, 7373-948, телефон прямого эфира. Во внешнюю разведку женщины нужны, говорит Константин. Ну, Константин, вы думаете, их нет? Вы предлагаете что-то новое или что? Я не понимаю. 7373-248, телефон прямой эфир. Давайте голосование проведем. Я знаю, вы любите гендерные темы, поэтому я ее взяла для вас лично. Давайте так, вы считаете, что пример Японии говорит о том, что, в общем, мир куда-то катится. Женщина-адмирал, мир куда-то катится, говорите вы. Это, кстати, не мои слова, это слова хорошего моего друга, моряка, которую тему эту сегодня утром обсуждали. Он сказал, что, в общем, после этого же мир катится, в общем, куда-то, говорите вы, если женщина становится адмиралом. 134-21-35 и 134-21-36, вы говорите, что нет, мир меняется. И, наоборот, разнообразие – это хорошо, говорите вы. Мир никуда не катится, мир, наоборот, поднимается, раскрывается по-новому. 134-21-36. 134-21-35. Женщина-адмирал в Японии, мир катится куда-то, говорите вы. И 134-21-36. Нет, наоборот, разнообразие, благо, здорово, хорошо. 134-21-36. 7373-948, это телефон прямого эфира. А у них же армии официально нет, какие могут быть адмиральши? Почему нет? У них силы самообороны. У них это так называется. Почему? У них все это есть. Так, по поводу Эстонии, любопытно, что там такое. Ну, послушайте, ВМС Эстонии, насколько я знаю, там человек 300 насчитывается максимум, вот эстонский флот. 300, по-моему, человек. Не знаю, есть ли среди них женщина. По поводу какой-то вот этой группировки самообороны, ну, там есть 13 тысяч человек, говорят, насчитывается. Сколько там женщин, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, пожалуйста, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы хотите получить ответ по конкретно вот последнему вопросу?
Конечно.
Или по, ну, как бы обзорно?
В смысле обзорно? По конкретному вопросу?
Ну, просто дело в том, что я начал дозваниваться к вам, когда вы говорили о...
Ой, очень долго. 7373-948, телефон прямого эфира. Нельзя женщин призывать. Очень жалко, когда убил. Лучше пускай на берегу борщи варит, пеленки стирает, остальное мы сделаем, говорит Борис. Вы знаете, Борис, я открою вам тайну, многие женщины сами хотят, например, строить какую-то военную карьеру или околовоенную карьеру. Есть такие женщины, почему нет? Понимаете, проблема многих мужчин, что женщины... А сами решили определять свою жизнь. Вот есть такое, для многих это проблема. Ну, то есть, насколько будет, скажем так, распространена вот эта тенденция, что раз уж в Японии женщина стала адмиральшей, значит, и адмиральша кругом появится, точнее, женщина-адмирала, потому что, да, адмиральша – это жена адмирала на самом деле. Вот, как генеральша – жена генерала. А итоги голосования, кстати, пока мир катится в тартарары, говорите вы, если женщина становится адмиралом. 33% говорят, что нет, наоборот, все меняется, это к лучшему. И итоги голосования подвели, новости, и потом продолжим.